Здравствуйте, у микрофона Алексей Попов. Наш сегодняшний единственный гость — энтузиаст космоса Александр Хохлов.
Радио Бетельгейзе 14 лет в эфире. И никакого праздника.
Саша, здравствуй. Традиционная встреча с тобой в эфире. Мы с тобой не с самого первого выпуска радио Бетельгейзе общаемся, но достаточно давно. И как-то сложно представить День космонавтики без твоего обзора космических событий, которые произошли за истекший год.
Всем добрый день. Да, сегодня я по традиции расскажу о каких-то главных событиях космонавтики, которые были за прошедший год, это вот 22-й, может быть, чуть-чуть скажем про 23-й год до апреля. Начнем мы с Китая, поскольку Китай вырвался вперед. Тут даже у меня уже было пару споров на видео, когда мы обсуждали, кто первый, США или Китай. Я до сих пор считаю, что США первые, но Китай стал второй державой мира по деятельности в космосе. Это уже четко, то есть он всех остальных обогнал, и только США у него как такой флаг, который маячит и как бы стимулирует китайцев, он впереди США, да, а США стимулирует себя, вспоминая Китай. То есть постоянно политики, руководитель НАСА все время выступает, что вот нас китайцы догоняют, давайте мы больше ресурсов будем вкладывать в космонавтику. Вот, по Китаю скажу так, что в прошедшем году Китай был, ну, почти там с первого места, да, с первого места перемещен на второе место, и на первом месте по запуску космических ракет оказались Соединенные Штаты Америки. Но только благодаря компании SpaceX, благодаря их запускам, потому что в 2022 году они вышли на темп, ну, почти 1-2 запуска в неделю. То есть реально очень много запусков. Конечно, основные запуски — это выведение спутников Starlink, об этом еще поговорим. Вот. Но в итоге, да, США теперь, благодаря Илону Маску, SpaceX, они обогнали Китай. И Китай в прошедшем году был на втором месте по запуску космических ракет. Но их было очень много, самых разных. И можно заметить, что частные компании Китая тоже запускают ракеты. Часто они заканчиваются авариями. Вот у Китая там уже есть морской старт, ну, в общем, ракет много, самых разных, и уже там трудно их отличать, кроме самых крупных, которые там используются для межпланетных запусков, например, или для пилотируемых запусков. Вот, это Великий Поход 5, у них есть тяжелая ракета, вот она, понятно, да, она запускает модули ракет, а модули она запускает...
Саш, подожди, у меня такой вопрос к тебе. Вот мы знаем, что Китай начинал свою космическую деятельность, подражая советской космонавтике. Он косплеил, пользовался наработками. А кому он подражает в частной космонавтике? Для меня вообще открытие. Я не слежу просто за этим, за этой деятельностью китайской. Для меня неожиданно, что там есть частная космонавтика.
Частная космонавтика Китая, те немногие эксперты, которые говорят про космонавтику Китая, очень мало новостей доходят. Действительно, и вот там я всем рекомендую, есть такой паблик ВКонтакте «Космические полеты Китая», там туда просачивается информация, на самом деле на русском языке много вы и не узнаете. Вот, они копируют другие западные частные компании, например, кто-то пытается копировать Rocket Lab, это американо-новозеландская компания. Видно, что основным образцом для частных компаний является SpaceX, и я просто приведу пример, что Китай планирует создать свою группировку аналог Starlink, и Китай пытается делать многоразовые ракеты. В том числе именно усилиями частных маленьких компаний они пытаются сделать, ну, что-то вроде не Falcon 9 многоразовый, да, какой-нибудь там Falcon 1 многоразовый. Но эксперты часто говорят, что эти частные компании, они условны. Они все равно пользуются наработками вот двух крупных корпораций космических Китая. Возможно, это попытка каким-то образом в будущем обойти санкции, поскольку сейчас Китай имеет ограничения на запуске коммерческих спутников западных, где у них много ракет, а контрактов нет, потому что они под санкциями. И, видимо, они пытаются построить такую условную частную космонавтику, подставные фирмы, но где, конечно, тоже есть специалисты, они тоже работают, вот для того, чтобы попытаться как-то юридически обойти те санкции, которые есть. Это мое предположение, но его тоже озвучивают. А компаний много. И вот если посмотреть статистику запусков китайских, можно видеть, что там есть аварии. Вот обычно аварии — это вот частные ракеты. И если посчитать, то по ощущениям китайских условно-частных ракет запускается не меньше, чем американских. Эти компании Astra, Firefly, там другие компании американские, их даже уже кажется, что их меньше, чем китайских. Вот. Но повторюсь, что этот феномен стал возможен благодаря тому, что крупные китайские организации, которые занимаются космонавтикой, они стали продвигать, помогать, делиться с этими маленькими компаниями, и они как бы их такие вот отросточки. Ну, то есть это не снизу, а сверху. И даже если, как бы, конечно, Китай очень большая страна, и там энтузиастов космонавтики очень много, очень много. Поэтому, конечно, наверное, какая-то инициатива есть и снизу. Но она стала возможной благодаря тому, что есть очень большая помощь сверху. То есть она даже не от правительства Китая, а от крупных корпораций китайских, организаций. Я не совсем как могу правильно их форму собственности рассказать, но вот это крупные организации действительно. Вот они помогают рождаться этим маленьким компаниям, и их много. И вот «Морской старт», который сейчас есть у Китая, это частная инициатива, как она Западу показывается.
Понятно. Ну и, собственно, дальше об успехах, да, о том, что произошло у Китая за этот год, то, что ты собирался рассказать.
Да, так получилось, что, несмотря на большое количество запусков китайских ракет в этом году, большая их часть была посвящена задачам, как раньше говорили еще в советское время, народно-хозяйственные спутники, да, то есть задачи в целях народного хозяйства. Это спутники связи, это спутники навигации, какое-то количество, конечно же, научных спутников, но вот очень много прагматичных, связанных с теми сервисами, которые нам дает космонавтика. И в Китае таких запусков было очень много, ну, в том числе в там, целях обороны, да, то есть это секретные военные спутники Китая, которые, ну, скорее всего, обеспечивают связь, обеспечивают там радиолокацию, обеспечивают ДЗЗ с помощью камер, ну, то есть фотографирование Земли для картографирования, для отслеживания потенциального противника, техники и так далее. Но это стандартные задачи, и таких запусков было очень-очень много. То есть Китай создает группировки разного назначения, вот, и это заметно. Но таких заметных межпланетных запусков в последнее время не было, потому что у Китая была такая серия успешных полетов к Луне. Сейчас они готовят следующую серию полетов. Это вот их станции Чанъе-6, Чанъе-7 и Чанъе-8, которые полетят в южную часть Луны, в район Южного полюса. Там у них очень много задач, вот, в том числе там и доставка грунта оттуда, и исследование и отработка создания в будущем пилотируемой станции на поверхности Луны. То есть, но эти задачи готовятся, будто они чуть позже. Поэтому в последнем году межпланетных запусков особо не было. Да, работала станция на орбите около Марса, на поверхности Марса. Та знаменитая миссия, когда Китай с первого раза в 2021 году достиг Марса. Вот. Но тут были новости, что у них после зимовки отказал марсоход. То есть он проработал сезон, вот, а после зимы он уже не работал. Ну, как бы для аппарата в первую очередь, это самая первая миссия Китая на Марс, вот, это нормально, то есть ничего такого вот в этом нет. Можно сказать, что у них она реально очень успешна и с первого раза, то есть ни у кого так не получалось обычно, ну, как какие-то элементы получались в других странах, да, но мы можем вспомнить, что обычно все-таки первые аппараты погибают или выполняют свою миссию в очень ограниченном объеме. У Китая получилось выполнить все. Они долетели, вышли на орбиту, значит, исследовали Марс дистанционно, потом посадили марсоход успешно, ну, как посадочную станцию, а на нем был марсоход, который съехал. И все было успешно. Они сфотографировали с помощью маленькой камеры марсоход и посадочный модуль со стороны. И еще у них было очень красиво, они сфотографировали свой орбитальный модуль, отстрелив маленькую камеру вот с связью, которая отлетела. И первая в истории фотография космического аппарата на орбите Марса, это китайская фотография. В сети есть эти фотографии, орбитальный аппарат, и он сфотографирован на фоне Марса, и там на этой фотографии поверхности Марса видно кратер Королёва, который заснежен замерзшим углекислым газом, прямо на этом снимке. То есть это не анимация, как обычно американцы показывают, а именно фотография орбитального китайского аппарата, за ним Марс, и там кратер Королёва, внутри которого находится снег. Очень красиво у них получилось. Но что у Китая было самым важным в этом году, это пилотируемая космонавтика. Они вот действительно догнали Советский Союз. И все-таки пока мы видим, что по пилотируемой космонавтике они движутся за историей Советского Союза, за его какими-то рекордами. Но мы уже видим, что в любом их аппарате, в любом их подходе они смотрят и на западные варианты развития. И там вот их какие-то объекты содержат элементы, копирующие и советскую технику, и американскую технику, и канадскую технику. Вот, то есть это все видно по вот каким-то элементам. И что было значимо в прошедшем году, это запуск двух научных модулей. 24 июля 2022 года на орбиту был выведен модуль Вэньтянь, вот, и был пристыкован к их большой многомодульной станции, и она наконец стала многомодульной, потому что мы помним, что у них было две станции Тяньгунь-1 и Тяньгунь-2 маленькие, то есть они были даже меньше, чем станция Салют, очень маленькие, легкие, потому что у Китая еще не было тяжелой ракеты, были только средние ракеты. Теперь у них есть Великий Поход 5, который стал основной ракетой для запуска модулей на низкую орбиту, крупных, и для запуска к Луне. И вот на ракете Великий Поход 5 вывели модуль Вэньтянь, который является научным модулем. Он был пристыкован к специальному стыковочному узлу на их сейчас базовый модуль, который находится, уже находился на орбите, сбоку был пристыкован. И затем 31 октября 2022 года стартовал второй целевой научный модуль Мэнтянь. Он содержит большое количество научных стоек внутри модуля, прямо вот нашпигован научным оборудованием. Есть оборудование снаружи станции, ну, вот этого модуля. Поэтому как бы так получилось, что за 22 год Китай сделал сборку первого этапа. Это базы модуля, который прилетел раньше, в 21 году, и вот два целевых модуля были пристыкованы. Что интересно, когда эти модули пристыковывались, там использовались маленькие манипуляторы для перестыковки модуля с центрального узла на боковой узел. Так примерно, как это было сделано на станции Мир. Там тоже были такие маленькие манипуляторы, которые просто у него была универсальная задача перестыковывать модули с узла на узел. И вот то же самое у Китая. При этом на их станции есть большой манипулятор, который очень похож на манипулятор Канада ARM-2, который используется на МКС. Вот, то есть у них вот оба подхода, и западный подход, и советский подход. Вот, оборудование, которое находится в этих модулях, оно стандартно для пилотируемых станций. Это, в первую очередь, исследование членов экипажа, то есть когда сами члены экипажа являются такими испытателями медицинских экспериментов на орбите. То есть Китай только-только приступил к долговременным полетам, то есть теперь у них начались полугодовые миссии, как на МКС. Да, вот годовых еще у них не было, а вот сейчас есть полугодовые миссии. У них прилетают по три космонавта. Кстати, вот в 22-м году как раз на станцию слетали две женщины. И сначала получила вторая женщина Китая, космонавт, а потом прилетела первая женщина-космонавт Китая. Вот, и Лю Ян, и Ван Епин. Они обе полетели на станцию и работали там, то есть в составе членов экипажа из трех человек. Вот, то есть теперь мы знаем, что всегда в космосе есть китайцы. Да, то есть вот мы как бы МКС и проблема еще китайцев. Было у них такое, что сначала у них один экипаж улетал, другой прилетал, а теперь они делают, как было на МКС всегда. Один экипаж прилетает, там его ждет предыдущий экипаж, они передают смену, и предыдущий экипаж возвращается. То есть теперь как бы китайцы тоже перешли на постоянное присутствие в космосе. Но при необходимости, мало ли что, они, конечно, могут экипаж посадить, который на борту станции, и новый туда отправить. Так вот, китайцы готовятся к полету на Луну. Конечно, они готовятся и в каком-то будущем, лет через 10-15, полететь на Марс. Поэтому очень много медицинского оборудования на этих вот модулях научных для изучения жизни людей в невесомости, чтобы понять, как компенсировать негативные воздействия факторов космического полета на космонавтов. То есть Китай нацелен на Луну и дальше на Марс, и поэтому он этим занимается. И тут тоже еще вспомню такой момент, что, конечно, орбитальные станции, они не должны быть самоцелью. И вот там, когда мы говорим, что там западная космонавтика немножко в тупик вошла, потому что, да, слишком долго задержались на низкой орбите. Изначально МКС, у меня была такая цель – это идти дальше на Луну. В итоге на Луну мы идем, и об этом поговорим, то есть человечество. Вот, но задержались на низкой орбите. Китай, видимо, меньше будет задерживаться, и вот сейчас он срочно готовится к этому. Также там на станции, конечно же, есть оборудование для биологических экспериментов. То есть там очень много работают над тем, как условия космического полета, как радиация, так и невесомость воздействуют на биологические объекты, в том числе на вот там микроуровне, как на ДНК воздействие и так далее. То есть там очень разное оборудование. Конечно же, это физика невесомости, когда проводятся эксперименты с жидкостями, то есть какими-то материалами, для того, чтобы посмотреть, как на них воздействует фактор космического полета. Это такое стандартное оборудование. Во многом оно повторяет то, которое находится на МКС. Да, то есть если там найти материал, вчитаться, вы увидите, что научное оборудование станции Тяньгунь-3, оно очень близко к станции МКС. Ну, потому что особо это не уйдешь, да, то есть это, как обычно, там, медицина, биология, физика невесомости и отчасти еще со станции изучают Землю. То есть есть оборудование, которое следит за Землей для каких-то научных целей. Вот то же самое есть и на этих станциях. Что еще интересно, что на них используется международный стандарт стыковки на этих станциях для стыковки грузовых кораблей, плотинных кораблей, который родился во время советско-американской миссии «Аполлон». Как там было? «Союз Аполлон». Значит, когда вот стыковался корабль «Союз», корабль «Аполлон», там сделали универсальную систему стыковки. Вот в итоге надо признать, что международная система стыковки, которая стала наследницей той системы APAS, которая была во время этой миссии, EPAS она называлась, она немножко упростилась. Сейчас все-таки так получается, что если, условно говоря, хотели, чтобы стыковочные узлы были абсолютно универсальными, чтобы любой корабль мог пристыковаться к любой станции на случай там спасения или еще чего-то. Но в итоге все равно пришли к тому, что есть активные и пассивные стыковочные узлы, которые такие находятся постоянно. И вы можете пристыковаться только если у вас разные стыковочные узлы. Да? То есть у вас, например, на корабле активный стыковочный узел, вы можете пристыковаться к станции, где пассивный. Да? Но два корабля не могут стыковаться, потому что у них активные, и они не подойдут друг к другу. То есть все-таки от принципа «папа-мама» не ушли. Он остался, и вот он сейчас находится в этой международной системе стыковки, который использует весь мир, кроме того места, где он родился. Да? То есть Россия его не использует. США, Европа, Китай, они используют вот эту международную систему стыковки. И вот на станции Тяньгунь-3 тоже. Вот, соответственно, теперь экспедиции происходят постоянно, и планируется в дальнейшем развертывание второго этапа станции. Просто как получается, как делают китайцы? Они когда готовят межпланетную миссию или вот эту вот пилотируемую миссию на орбиту, они делают основной корабль или там беспилотный аппарат и дублер, да? Поэтому вот, например, миссии на Луну будут сделаны во многом с использованием дублеров тех станций, которые полетели до этого. То есть уже готовые они станции, на то, там, оборудование оснастить каким-то новым. И то же самое, когда Китай развернул станцию первого этапа, у него остались модули, которые были дублерами модулей станции первого этапа. И в дальнейшем они будут делать станцию второго этапа, то есть она будет не только 3 модуля, как сейчас, а будет больше, то есть 6 и даже, может, еще больше. То есть она будет расти. То есть у Китая полноценная многомодульная станция. Она, скорее всего, не вырастет до размеров МКС, потому что МКС – это специфическая станция, использовали шаттлы с очень большими грузовыми отсеками. У Китая таких сейчас нет кораблей. И ферменные конструкции, которые и обуславливают, что МКС очень-очень большая, вот такие Китай разворачивать не может. И он строит станцию по принципу станции МИР. Поэтому вот станция Тяньгунь-3, она может стать размером со станцию МИР, только, видимо, в другой пропорции выстроена, по-другому. Но вот станцию МИР она может повторить. МКС нет, да, потому что для МКС сейчас нет кораблей ни у кого, чтобы ее еще раз повторить. Вот на этом китайскую космонавтику мы можем пока завершить.
Угу.
Дальше все про частную, американскую.
Про частную американскую, да. Тем более, что прошедший год показал нам главу одной всемирно известной компании Илона Маска во всей красе. Я, честно говоря, наблюдая за тем, что он говорил и что он делал, просто поразился. А как же его ракеты до сих пор летают? Почему его космические корабли работают, если у человека такое творится в голове?
Мое мнение, что весь ответ находится в команде. То есть Илон Маск, я регулярно посматриваю на его твиттер и вижу там какие-то странные, значит, мемы, картинки. Ну, то есть, действительно, ну, как у какого-то школьника там ВКонтактике, который там тоже выкладывает какие-то мемы непонятные. Мне как вот, ну, условно взрослому человеку, да. Поэтому да. Но, видимо, Маск выстрелил тем, что собрал полноценную команду. И хотя мы постоянно слышим, что от него уходят люди, уходят из компании люди, создают свои компании, но на данный момент у SpaceX сильная команда, они смогли сделать очень многое, и мы об этом поговорим. Но сначала поговорим об их конкурентах. И действительно, этот год, вот когда мы говорим, что типа, как-то еще у Маска летает, это очень сложно. То есть космонавтика – это очень сложно. Мы это видим по всем его условным конкурентам. Вот такой пример приведем, что в 2021 году, и мы вот в прошлой передаче год назад мы об этом говорили, была такая гонка миллиардеров по суборбитальным полетам. И вот как раз интересно было понаблюдать, что будет дальше. И вот компания Blue Origin, которая принадлежит основателю компании Amazon Джеффу Безосу, они совершили несколько полетов успешных, возили вот по уже такое штатное количество в этой маленькой ракете с маленькой капсулой New Shepard. Это суборбитальный полет, длится всего 10 минут, примерно 10-11 минут. от старта до посадки, да, соответственно, в космосе, в невесомости, там буквально там 4 минуты, что ли, там, ну, то есть совсем чуть-чуть. Слетал у них несколько экипажей, вот я просто приведу пример, 4 июня 2022 года полетел экипаж, там были богатые мужчины, вот там с ними полетела девушка, Катя, Катя из Очеретто, это американка мексиканского происхождения, то есть Джефф Безос решил делать как, он стал в каждый экипаж брать одного-двух людей, которые летят бесплатно. Это либо какой-то конкурс, и вот по нему там молодежь сейчас уже несколько девушек выиграла, вот Катя полетела как раз, или берет каких-то звезд, чтобы привлекать внимание, да, то есть что какие-нибудь миллионеры, они просто платят билеты и летят, и дальше они как хотят делают, да, а вот эти вот один-два бесплатных пассажира, они используются для рекламы, да, вот они летят бесплатно, но при этом их разрешение на полет требует от них какой-то медийной активности, где они рассказывают о своем полете. Для меня это, почему я привел этот экипаж, который в июне полетел, это вот Катя, я несколько лет читал ее блог в Инстаграме. Вот она электротехник, работает в одной из организаций, ну, или подрядчика НАСА, очень активно вела Инстаграм, и вот она выиграла конкурс и полетела в короткий полет суборбитальный, теперь она там прям была таким обычным девушкой-технарем-блогером, а сейчас, в общем, она там какая-то мега-звезда, там у нее, ну, то есть рекламный бизнес, дорогие платья, другая косметика, то есть вот этот полет 11 минут на суборбитальной ракете, он перевел ее совершенно в другой медийный и социальный статус, да, такой социальный лифт. Она выиграла конкурс, полетела на орбиту, и теперь там встречается с высшими чиновниками Мексики, например, так как она, ну, уроженка Мексики, и так далее. Но что произошло дальше у Безоса? Была авария. Это 12 сентября 2022 года. При полете произошел взрыв двигательной системы. Это New Shepard, он многоразовый. То есть подразумевается, что каждая ракета New Shepard, она совершает много полетов, просто обслуживание происходит. И первая ступень, которая на водороде, кислороде, и вторая, вот эта, имеется в виду, там капсула маленькая, она тоже многоразовая. И вот это 12 сентября произошел взрыв. При этом как-то нештатно произошло испытание системы аварийного спасения. То есть когда стал взрываться двигатель, сработала система аварийного спасения, оторвала капсулу, увело в сторону, и, конечно, капсула цела. Этот полет был беспилотный. Сразу скажу, что людей там не было. Дело в том, что раз в год Blue Origin делала полеты беспилотные с экспериментами, когда вместо людей внутри капсулы находились различные эксперименты. Их там набирали, готовили, вот всю капсулу ими закладывали, отправляли на эти 11 минут, и вот, соответственно, эксперименты как по старту, нагрузкам при старте, как невесомость, так и посадка, и перегрузки при посадке. То есть какие-то приборы, какие-то объекты, они проходили испытания. В том числе эксперименты за деньги НАСА. То есть они тоже вот какие-то мелочи проверяли на New Shepard'ах. Вот такая миссия научная, она и была как бы прервана и завершилась нештатным случайным испытанием системы аварийного спасения, которая сработала, все успешно, то есть двигатели сработали, оторвали, и капсула не пострадала при взрыве ракеты. Вот даже есть картинка у меня сейчас перед глазами, там, где уже ракета взрывается, но такое яркое пламя сверху, и капсула уходит. Все прошло штатно. И что, как мы вспомнили конкурента, да, вот мы видим, что выпало, хотя совершили там около 3 полетов, которые с людьми были после успеха New Shepard компании Blue Origin, вот, а их конкурент после того знаменательного полета, когда чуть-чуть обогнал Брэнсона Безоса, там буквально какие-то дни обогнали они, вот, полетели на ракетоплане компании Virgin Galactic, после этого полеты прекратились. И там могут вспомнить люди, что, конечно же, была некрасивая ситуация, когда после успешного полета, в отличие от Blue Origin, акции Virgin Galactic продаются, они взяли и сделали эмиссию акций, тем самым немножко так это обобрали своих акционеров, и, в общем, Брэнсон немножко заработал. Но дела идут не очень хорошо, и, соответственно, после этого до сих пор еще не было полетов Virgin Galactic, они ушли на техническое обслуживание, и ну, так и остаются, пока новостей нет, когда же начнут летать люди на Virgin Galactic. Они опять билеты начали продавать, но полетов нет. То есть Брэнсон, в общем, ну, столкнулся с этими трудностями. И тут еще очень интересный момент. Надо вспомнить, что у Брэнсона еще есть компания, которая должна была запускать ракеты с самолета-носителя. То есть маленькая ракета, на ней какая-то полезная нагрузка, и самолет является условно первой ступенью. Он ракету поднимает на крыльях, ее выпускает, вот. Эта компания закрывается. И вот буквально перед 12 апреля история закончилась. Вот так грустно. То есть частная космонавтика, она сложна. Все мы следили за этой гонкой и видим, что обе компании, одна вообще непонятно, что с ней будет, это Virgin Galactic, а Blue Origin, скорее всего, продолжит полеты. Но вот одну ракету многоразово они потеряли, она взорвалась, одни обломки остались, ну и капсулы еще. Вот, и еще один крупный игрок частный, американский, хотя многие его даже не называют его частным, это корпорация Boeing, это их пилотируемый корабль Starliner, который создавался параллельно кораблю компании SpaceX Crew Dragon для доставки астронавтов на борт Международной космической станции, да, и там потенциально на борт еще там одной-двух коммерческих пилотируемых станций. Так вот, совершился наконец-то со второго раза беспилотный полет 21-24 мая 2022 года. Starliner долетел до станции, пристыковался, доставил какие-то грузы, что-то какие-то грузы вернул на Землю. Посадка была успешной. Причем Starliner садится на сушу, на парашютах и надувных подушках, а не в воду, как Crew Dragon или Cargo Dragon. Но, несмотря на этот успешный полет беспилотный, наконец-то, да, после одного полета, который закончился большими неприятностями, и Starliner не долетел до станции, то тут все было хорошо, но пилотируемый полет так и не состоялся в 2022 году, он не состоялся вот весной 2023 года, и планируется не раньше лета 2023 года. То есть мы о нем поговорим через год в следующей передаче. Вот, то есть вот у корпорации Boeing, которая очень много работала в космонавтике, очень много делала и получила денег почти в два раза больше на свой корабль, чем SpaceX, в итоге до сих пор не может совершить штатный пилотируемый полет. Да? То есть вот, получается, они должны еще отправить экспериментальный полет, тестовый, с двумя астронавтами, и только потом начать доставлять по 4 астронавта в параллели со SpaceX. То есть, грубо говоря, корабль SpaceX, корабль Boeing. Корабль SpaceX, корабль Boeing. Вот так они должны были делать. Но вот уже 23-й год этого не происходит. Они опоздали на 3-4 года примерно. Даже больше опоздали. Просто это вот, если мы сравниваем со SpaceX, у которых были успешные полеты, 19-й беспилотный и 20-й пилотируемый полет испытательный. Вот, а тут уже 23-й год, Boeing еще не доставлял людей на орбиту на своем Starliner. Поэтому частная космонавтика – это сложно. И я уже не раз говорил, что SpaceX остается феноменом, и от этого страшно. Да? То есть вот я как энтузиаст космонавтики, я понимаю, что когда мы имеем одну компанию, которая потенциально может исполнить мечты многих энтузиастов космоса, космонавтики, как мои мечты, но она хрупко держится вот на одном, как это, ну, я использую это слово, потому что оно стало всем очевидным за последний год, это миллиардер-самодур, да, то есть, который и деньги теряет, значит, и какие-то покупки странно делает, и общается странно, вот, и там, ну, и людей увольняет, ну, то есть много чего было с Твиттером, вот, и от этого страшно. Я понимаю, что SpaceX компания классная, но тоже мы тут обсуждали в одном эфире, что будет, если умрет, например, Илон Маск, да, то что-нибудь там, не знаю, что случится с ним. Да, SpaceX продолжит делать Falcon 9, продолжит делать Starlink, будет доставлять астронавтов на МКС. То есть это все они умеют, это они смогут делать. Какой бы там генеральный директор ни был, они это будут делать. Потому что это требуется государству, и государство это поддержит. А вот какие-то вещи экспериментального характера, то, что вот там Starship, Луна, Марс, вот это без Маска может зачахнуть. Потому что тут получается, что хотя это все делает команда технарей, нужен человек, который может выбивать деньги, быть эпатажным и так далее, и все равно вот он все равно нужен. Да, вот получается, что компания частная, и Илон Маск, как бы он себя не вел с публикой, с Твиттером, всем остальным, он пока является очень важным. И сейчас мы тоже об этом немножко поговорим. Но я хотел сначала перед Маском чуть сказать про миссию, которая была сделана благодаря SpaceX, и все-таки немножко поговорить про Луну, про конкурирующую программу Артемида, где Маск тоже участвует, а потом вернуться уже к Маску, вот завершив тем как бы американскую часть. Значит, SpaceX, если мы следим за ее историей, то две вещи они начали делать не сразу. Это запуск для военных. Сначала там даже Маск судился с Пентагоном, потому что типа, почему вы отдаете контракты одним компаниям и не проводите честные конкурсы, мы вас все время проигрываем. В итоге теперь он там запускает для американских военных. И еще он долго не запускал межпланетные станции. Да? То есть он уже начал запускать людей, давно уже запускает грузы на МКС, а вот НАСА межпланетной станции ему не доверяло какое-то время, еще оно ждало. И одна из таких ярких миссий межпланетных, которую запустила компания SpaceX, это миссия DART. Это первая такая крупная межпланетная миссия DART, которую компания SpaceX запустила для НАСА в 2021 году. И вот 26 сентября 2022 года как раз случился то, ради чего миссия DART и запускалась. Это столкновение земного аппарата этой миссии с маленьким астероидом Диморф, который являлся спутником, это был двойной астероид, спутник Дидим. Вот у него был маленький спутник с маленького астероида Диморф. И вот в Диморф врезался аппарат DART 26 сентября. Была такая довольно-таки большая вспышка, и у этого как бы астероида Диморф, у него возник кометный хвост, в кавычках, вот его так ударило, что довольно-таки долгое время вот мелкие частицы от него вылетали, и на снимках вот реально как будто бы это комета, кометный хвост, хотя это астероид. Вот это было впервые, когда человечество намеренно само изменило движение небесного тела. Период вращения Дидима относительно Диморфа, он изменился. То есть это вот импакт, который привел к видимому результату, который мы с Земли видим. Специалисты его определили, посчитали. Конечно, можно в кавычках сказать, что земные аппараты чуть-чуть меняли уже, значит, движение небесных тел, всяких астероидов, крупных планет, потому что любое гравитационное взаимодействие, оно меняет движение, да, то есть просто оно, как это шутка про муху на потолке, да, что там для инженера ничего не произошло, там для ученого прогнулся потолок, ну, то же самое, да, но вот на этом эксперименте DART все это было проверено, и вот человечество потихонечку готовится отражать астероидную опасность. Вот это вот одна из таких первых ярких миссий DART, где SpaceX сыграла важную роль, запустив на орбиту и к этому астероиду, к двойному астероиду, аппарат своей ракеты Falcon 9. Есть снимки, интересные фотографии в интернете, на сайте NASA есть, на сайте миссии DART. Это сам взрыв, сама вспышка, потому что вместе с аппаратом отправили CubeSat, это маленький аппарат с камерой, с системой связи. Он отстыковался до импакта и снял эту вспышку не с Земли, когда это вот другие все сняли, да, а вот снял прям там, рядом, и вот можно посмотреть эту вспышку, вот снятую прям близко-близко. А потом передал эти снимки через систему связи на Землю. Вот ну, такая у него была, у маленького аппарата такая миссия. Это примерно то же самое, как Китай снимал на орбите около Марса свой аппарат с помощью тоже маленького аппарата. Хотя там, наверное, был все сильно проще, даже не CubeSat, а совсем, там, совсем маленький. И забавное просто, это вот по поводу того, как в США умеют работать с public relations, если вы в Гугле вбьете DART, найдете в поисковой системе этот спутник, то вы увидите, что у вас перекосится браузер, и аппарат DART врежется слева направо в описании Википедии. Вот, они такой даже сделали. То есть Google сделал, вот тем самым отметив эту действительно редкую для человечества миссию, когда люди, мы, смогли поменять траекторию движения небесного тела. То есть, просто еще поясню, что выбрали двойную систему с маленьким астероидом, чтобы точно посчитать, да, потому что если бы взяли просто астероид и по нему бы ударили, его бы орбита изменилась, но ее посчитать, проверить и все узнать было бы тяжелее. А когда есть вот два таких тела небольших, они взаимодействуют, то их взаимодействие проще посмотреть, проще его замерить и посчитать, чем вот если бы просто астероид вокруг Солнца полетал. Вот поэтому выбрали такую двойную систему. Теперь немножечко к другому небесному телу вернемся или затронем. Это Луна. И этого десятилетия, 20-е годы, с точки зрения космонавтики, это десятилетие Луны. Это я постоянно повторяю и буду повторять, потому что наконец-то человечество вплотную возвращается на Луну. Планируется и происходит большое количество космических миссий, связанных с Луной. Туда сейчас летят аппараты и будут еще лететь. Я помню альтернативные снимки Земли на фоне Луны или Луны, а за ней маленькая Земля, восход Земли. Их все больше и больше. Да, вот как бы все пытаются повторить ту знаменитую фотографию, которая была выполнена астронавтами миссии Аполлон-8, которая называлась «Восход Земли». Вот все ее пытаются выполнить с помощью новых межпланетных станций. То есть каждая миссия пытается выложить свой снимок «Восход Земли». И ну, вот в прошедшем году это сделала станция Южной Кореи, Данури называется. Она полетела на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Вот она уже на орбите около Луны и уже тоже опубликовала свой вариант восхода Земли. Вот. И миссий будет все больше и больше. Например, вот тоже такая двойная частная миссия по заказу НАСА. Это когда на ракете частной компании Rocket Lab, повторюсь, что это США и Новая Зеландия, был отправлен аппарат формата CubeSat, ну, вот такой большой, и он долетел до Луны и вышел на целевую орбиту, Capstone называется. Целевая орбита – это очень вытянутая гало-орбита вокруг Луны. Это ровно та орбита, по которой через несколько лет будет летать посещаемая обитаемая станция Gateway, вот, которую там будут строить совместно США, Япония, Европа, Канада. И станция Gateway – это часть программы Артемида по возвращению человечества на Луну. Вот этот маленький аппарат Capstone сделан частной компанией, запущен на частной ракете с космодрома в Новой Зеландии. Он вот сейчас летает вокруг Луны по этой вытянутой орбите, чтобы просто ну, потренироваться, проверить, как потом там будет работать станция Gateway, ну, уже с людьми.
Ты знаешь, мне вот в ленте новости пришли как раз на лунную тему. Там было сказано, что какие-то специальные спутники будут запускаться для того, чтобы была радиосвязь с темной стороны Луны. Это одна новость. И вторая, что компания Nokia собирается на Луне установить телефонную связь 4G. Это действительно так?
Я вот сейчас конкретную новость не проанализирую, но сам факт, что мы такие новости будем видеть постоянно, это правда. Да, вот я про Nokia сейчас не скажу, но там же будут готовить связь для астронавтов. Вот, это надо просто проверять, смотреть первоисточники. Вот я ну, не видел. Новостей так много, что отследить все трудно очень. Вот, но много частных компаний. Сейчас готовится несколько аппаратов, несколько луноходов, которые будут садиться на Луну, частные и государственные. И, конечно же, какие-то компании, которые мы привыкли знать по какому-то массовому оборудованию, там, телекоммуникационному, там, или производителю машин, и вдруг эти компании будут звучать как компании, которые делают оборудование для Луны. Это нормально, то есть так это работает. Поэтому я не удивлюсь, что там Nokia будет участвовать в создании связи на Луне. Просто я конкретную новость я не проверял, не скажу. Но это факт, это действительно десятилетие Луны. Вот. И к чему вот это большое количество именно американских частных миссий? Да, потому что тут есть других стран, их много, вот сейчас опять готовится. Я думаю, что через год мы будем обсуждать новую миссию Израиля, новую миссию Индии, и там японские миссии тоже есть, будут еще. Вот. Но очень большое количество будет американских частных миссий, которые являются таким спутником крупной программы Артемида по возвращению на Луну. И, соответственно, они там должны там, доставить какие-то материалы, какое-то оборудование. Вот. Но все это идет к тому, чтобы во второй половине этого десятилетия доставить двух человек, двух астронавтов на Луну. И вот в прошедшем году осенью состоялась большая миссия «Артемида-1». Там были переносы, и с лета переносилось, и самой осенью там тоже в сентябре были переносы. Но она все-таки стартовала. И вот эта сверхтяжелая ракета, очень красивая, устаревшая, да, там тоже Илон Маск себя в Твиттере писал, что это просто сжигать деньги, потому что действительно ракета устаревшая, сделана на технологиях Space Shuttle, вот это SLS, Space Launch System, вот, но она полетела, она отработала, да, там были проблемы с заправкой, но их решили, она отправила корабль Орион на орбиту вокруг Луны, вот, и там была такая интересная орбита, ретроградная, да, то есть когда Орион долетел до Луны, вышел на орбиту вокруг нее, но стал вращаться в обратную сторону от вращения Луны. То есть Луна вращается в одну сторону, а корабль вокруг нее в другую сторону, то есть на противоположную сторону ее вращения. Вот он там полетал несколько дней на этой ретроградной орбите, совершил еще один маневр около Луны. А там был так, что когда подлетел Орион к Луне, он совершил близкий пролет, чтобы выйти вот на эту орбиту, полетать вокруг Луны. Потом он совершил через несколько дней еще один маневр и отправился на Землю. И вернулся. Это был полностью успешный полет, хотя вот возникли проблемы при заправке и были переносы. То есть это повлияло, к примеру, вместе с Орионом к Луне полетели кубсаты, аппаратики научные, образовательные. Но в итоге часть из них сломалась просто потому, что из-за переноса у них сели аккумуляторы, они вовремя не включились, там не заработали как надо и сломались они. Но сам Патриона был в высокой степени успешным. Он потом приводнился по классической схеме. Вот. На его борту было три манекена. Один мужской манекен, такой командир, вот, и два женских манекена по изучению радиации. Все три манекена обладали датчиками различными. Ну, как бы командир, его основная цель была проверить все перегрузки при старте посадки. Вот, а два женских манекена, их целью было... Один манекен был с дополнительным жилетом защиты от радиации, а один без него. И, соответственно, они проверяли воздействие радиации, то есть датчики снаружи, датчики внутри, как бы внутри тканей, условно говоря, человеческих, чтобы проверить, вот как там в дальнем космосе будут страдать от радиации астронавты. Вот, эта миссия была успешная. И несколько дней, вот осенью прошлого года, мы наблюдали эти фотографии Земли, Луны, и они менялись. То там большая Земля, то маленькая Земля, большая Луна, потом маленькая Луна. И вот это Орион. У него там снаружи были камеры установлены. И, конечно, энтузиасты очень сожалели, что они не находятся на борту этого корабля рядом с командиром, потому что там есть место. Но там было оборудование вместо людей. И что еще интересно, такой момент, что в прошлом году начался активно использоваться телескоп новый Джеймса Уэбба, который находится в точке Лагранжа, и как бы уже дал много результатов, но это уже как бы такой, должен быть, астрофизический обзор, что он определил. Но там просто такой был момент, что сеть дальней связи, которая сейчас управляет Джеймсом Уэббом, он довольно далеко от Земли, там миллион километров, она переключилась на время полета Ориона на Орион. И пока вот Орион летал около Луны, то телескоп Джеймса Уэбба был в режиме ожидания. Ждал, когда же корабль вернется, чтобы продолжить свою работу, чтобы получать управление и команды Земли. Вот. Но, естественно, как я понял, планируют расширять, увеличивать количество этих вот антенн связи, системы дальней связи, просто потому что действительно у человечества наконец-то стало появляться все больше объектов для управления далеко от Земли. Вот. Но вот такой момент был, что Джеймсу Уэббу телескопу пришлось чуть-чуть подождать, пока Орион летает к Луне. Соответственно, сейчас планируется так, что Артемида-2, да, это где-то 24-25 год, и где-то, значит, где-то во второй половине, потому что сроки сложно предсказать. Вот, то есть сначала Артемида-2 — это облет Луны, Артемида-3 — посадка на поверхность, и тут тоже без SpaceX не обойдется, потому что именно SpaceX должна сделать посадочный модуль для посадки на Луну. То есть как бы они летят к Луне на Орионе, там должны будут состыковаться со Старшипом, лунным вариантом этого посадочного модуля, сесть на Луну, поработать, вернуться на орбиту, опять состыковаться к Ориону, пересесть на Орион и полететь на Землю. То есть такая сложная схема, когда один корабль служит для доставки к Луне и возвращению, а другой уже посадочный модуль, который перед этим должен долететь до Луны, служит для посадки на Луну. Вот. Ну и дальше, конечно, планируется уже там четвертая и пятая миссия. То есть, вот, в принципе, администрация Байдена не закрыла программу, потому что мы можем вспомнить, что обычно происходило все так, что очередная администрация президентская, она закрывает какие-то крупные проекты, флагманские планетарной космонавтики предыдущей администрации. Такое вот было с закрытием программы Constellation, предыдущей программы «Защиты на Луну», но Байден не закрыл программу, отчасти из-за того, что она очень далеко уже шагнула. И даже там было такое, что перед выборами резко-резко заключали контракты, договора подписывались всякие, и главное, что Япония и Европа публично обозначили, что они уже вложили в программу Артемида и уже делают что-то в железе, уже все деньги выделили для того, чтобы американская администрация видела, что если они вдруг отменят Артемиду, программу, которую ее родил Дональд Трамп, вот его не очень многие любят, а многие не любят. Вот. И, соответственно, была опасность закрытия программы. Но из-за того, что многое успели сделать, из-за того, что предыдущий руководитель НАСА успел всякие соглашения подписать, международные в том числе, то программу спасли. Вот. И все-таки, и хотя СЛС считается очень дорогой ракетой, но вот она есть, делают сейчас новые ракеты. Но SpaceX параллельно делали Starship, у которого сначала цель посадить людей на Луну, но почему нет, почему может и заменить. Тем более, что, к примеру, для будущего, для отправки модулей станции Gateway около Луны, вот выиграла конкуренцию ракета Falcon Heavy. Да, то есть вот там Falcon 9, Falcon Heavy, Starship. Вот Falcon Heavy будет доставлять модули лунной станции на орбиту вокруг Луны, а Starship станет посадочным модулем. Вот такая интересная история, что вот SpaceX, конечно, очень глубоко вплелось во всю космонавтику. И вот то, что вот сейчас тоже немножечко снимемся частной космонавтики, еще есть компания Axiom Space, которая планирует создать станцию сначала в составе МКС, то есть в составе МКС будет коммерческий американский сегмент, который потом станет отдельной станцией вот после 30-го года. И в прошлом году состоялась их первая миссия, Axiom 1, полетел Майкл Лопес Алегрия, это американец испанского происхождения, который был командиром. Это как бы штатный астронавт компании частной Axiom Space. До этого он был астронавтом НАСА и летал на станцию как астронавт. Вот, а теперь он полетел как командир частного корабля. Корабль был SpaceX, то есть Axiom Space не имеет своих кораблей. Они арендовали у SpaceX корабль и доставили своего астронавта и трех пассажиров. Американца Ларри Коннора, значит, канадца Марка Пати, по-моему, Петти, как читать его, да, и израильтянин Этан Стибл, да, не знаю, прошу прощения за имена, но вот первый израильтянин благополучно слетал на орбиту и вернулся на Землю, да, можно вспомнить, что первый астронавт Израиля, к сожалению, погиб в 2003 году во время катастрофы шаттла «Колумбия», но вот частный миллионер, в миссии Axiom 1 вот полетел на станцию МКС и вернулся благополучно. Вот такая была миссия частная в прошедшем году, в 22-м, успешная на корабле Crew Dragon. И, в принципе, Axiom Space планирует каждый год делать по одной миссии. Вот у них есть договор с НАСА, что они могут летать, например, на недельку на эту космическую станцию. Кстати, что как бы не смешно было, как вот я Дональда Трампа не люблю, честно признаюсь, но вот эти миссии Axiom Space — это тоже последствия политики Дональда Трампа. То есть он, вот получается, президент, который делал очень странные вещи, как и Илон Маск, да, делал странные вещи, но эти вот инициативы Дональда Трампа по полету участников на МКС, они реализуются, и программа полетов на Луну тоже реализуется. Вот так забавно получается, да, вот так жизнь у нас странно завертывается часто. Да, вот поговорив про Луну и про частные миссии космического туризма на МКС, мы перейдем к компании SpaceX. И есть несколько моментов, которые я вот этого не говорил, хотя вот роль SpaceX вы уже заметили, да, то есть в моем разговоре SpaceX возникала часто, и вот сейчас мы там посвятим ей целый кусочек нашей беседы сегодняшней. Весь год, 22-й и начало 23-го года, SpaceX не радовала нас, в кавычках, взрывами, то, что мы помним по 21-му году, когда там был бабах-бабах, и там в интернете большое количество роликов, как прототипы Starship взрываются в полете или после посадки. Вот последний год, то, что мы видели до этого эфира, взрывов не было, потому что мы видели постоянные работы. Мы видели две вещи. Одну вещь — это вот постоянные съемки различных блогеров американских космических СМИ о том, как строятся прототипы Starship на Starbus, так и назвали, это Бока-Чика, но уже есть само название Starbus, и более того, там SpaceX будет целый город делать, потому что это довольно-таки дикое место, и чтобы его сделать более удобным для специалистов, которые там очень долго работают, чтобы было комфортно, там будет создаваться целый город. И как бы из-за разницы в законах и в налогообложении штатов, сейчас SpaceX просто переезжает из Калифорнии в Техас. И вот там будет база у них большая в столице Техаса, в Остине. Вот, и, соответственно, вот такой вот Starbus у них в Бока-Чика. Это рядом с границей Мексики, с левой стороны Мексиканского залива, если на него посмотреть на карту. Вот, и, соответственно, да, мы видели очень много снимков, видео, как строятся прототипы, как специалисты, сборщики отрабатывают различные технологии сборки, приводятся новое оборудование. Вот, уже был полноразмер фотографии полноразмерного макета Старшипа первой и второй ступени, собранные на той ферме обслуживания, которая там есть, которая потом будет ловить первую ступень. Там уже видео было, анимация, очень много делается анимации по поводу программы Старшип. И вот там уже в интернете есть видео, где полностью смоделировали первый полет. Только в этом анимационном видео разрушилась вторая ступень при возвращении. Но будем надеяться, что она все-таки приземлится благополучно. Да, вот эти вот энтузиасты 3D-моделирования, они нарисовали версию, где она разрушается, и обломки, горя, входят в атмосферу. Вот, но видео очень красивое. и мы видим, что все уже практически готово. Параллельно шел второй процесс. Мы видели, как SpaceX подавала документы на разрешение, чтобы, во-первых, Бока-Чика стала полноценным космодромом, потому что, ну, есть вариант, что могут запретить. Типа, там была экологическая экспертиза, местные жители выступали. В общем, высокий шанс, что все-таки Бока-Чику разрешат сделать космодромом. Будет такой космодром Starbus. Вот, потому что там есть куда улетать, это в сторону Мексиканского залива. И, в принципе, ракеты многоразовые. Ну, то есть, если вдруг будет авария, то упадет в воду. А если все хорошо, то просто ступень возвращается на сушу или на баржу. А еще было очень интересно, что, ну, вот, большая часть разрешений уже получена. И вот в ближайшее время запуск уже ждем. Первый орбитальный запуск с одним витком и с приводнением второй ступени в Тихий океан. Мы его ждем, пока еще его не объявили когда, но вот по всем признакам после нашего эфира через некоторое время он уже должен состояться. Не знаю, будет он успешный, аварийный, посмотрим. Вот. И что еще было интересно, наверное, многие помнят японского миллиардера Юсаку Маэдзава, который купил билеты, там не один билет, а билеты, несколько билетов, купил, говоря, весь полет вокруг Луны, вот, на ракете Starship. И в момент, когда Орион как раз летал и возвращался от Луны, он сделал анонс, выбрал тех людей, спортсменов, музыкантов, танцоров, которые с ним полетят вокруг Луны. Примерно 24-й год, да, то есть 23-й год вряд ли, но вот 24-й год примерно это может случиться. Вот, поэтому, скорее всего, мы все-таки будем через эфир об этом рассказывать. Сейчас боюсь, что все-таки так быстро за ближайший год к Луне они не полетят. Там бы на низкой орбите полетать. И сейчас об этом еще скажу я про полет на низкую орбиту Земли и Старшипа. Вот, но, по крайней мере, он, пользуясь тем, что весь мир следил за полетом Ориона, он анонсировал свою команду, которая теперь будет готовиться к полету вокруг Луны. И самое интересное, весь смысл в чем, что если вдруг SpaceX выдержит все сроки, то вот эти люди с Юсаку Маэдзава полетят вокруг Луны раньше, чем полетит миссия Артемида-2. Если это получится, это будет очень-очень громко, да? То есть вот мы ждем астронавтов, 4 человек, вот мы ждем, когда они полетят, но вот эти вот частники, не астронавты, они реально могут оказаться на орбите вокруг Луны раньше, чем экипаж, который будет у проекта Артемида-2, у миссии. Это очень интересно. Скажем так, что я не очень в это верю. То есть мое личное мнение, что все-таки Артемида-2 полетит раньше, чем Starship с вот этими людьми, с Юсаку Маэдзава. Но все может быть, да? Там вдруг будет какой-то перенос у Артемида-2, и они все равно успеют, даже если они сдвинутся. Вот такой был интересный анонс в этом году. И еще одна миссия, которая готовилась весь год, это миссия Polaris Dawn. Вы, наверное, помните, я рассказывал в прошлом эфире про то, как 4 американца полетели в первый автономный полет на корабле Crew Dragon вокруг Земли на 3 суток с отсутствием какого-либо профессионального астронавта на борту. То есть 4 человека, которые никогда не готовились на астронавты, совсем, ну, там, ну, да, там, конечно, 2 летчиков из них было, но это у Америки очень много летчиков. Джаред Айзекман, миллиардер, купил полет в 2021 году, автономный, на Crew Dragon, они слетали, причем их орбита была выше орбиты МКС, и вернулись. И после этого полета успешного Джаред Айзекман так загорелся, так ему понравилось в космосе, так он захотел летать дальше, что он купил у SpaceX 3 миссии. Еще 2 миссии на Crew Dragon, причем каждая миссия побивает рекорды вообще общемировые. Вот реально, то есть, ну, то есть в том или ином виде, то есть не, это не просто будут какие-то внутренние рекорды американские и так далее, а это будут международные рекорды. Значит, про вторую миссию мы еще пока не знаем, они не раскрывали ее, хотя очевидно, что она будет интересная и впечатляющая. Но первая миссия, которую мы ждем через некоторое время после этого эфира, в этом году, в 23-м, это Polaris Dawn, в которой будет, ну, главный рекорд мировой, это выход в открытый космос человека, частника с частного корабля. Впервые не профессионал выйдет из корабля, а даже, скорее всего, 2 человека выйдут, а 2 будут оставаться в корабле. SpaceX разработал скафандр, нам еще его не показывали, выходной скафандр, мы еще не видели его. Весь год миссия готовилась, причем интересно, что Джаред Айзекман, он в этот раз, в отличие от первого полета, не делал никаких конкурсов разыгрывающих. Что он сделал? Он взял своего коллегу-летчика как пилота, то есть он будет командир, его коллега-летчик-пилот, и взял 2 сотрудниц компании SpaceX, которые отвечают за отбор астронавтов, имеется в виду за подготовку астронавтов НАСА и их партнеров для того, чтобы они летали на кораблях Crew Dragon, они их готовят. И вот этих 2 женщин главу службы отбора и подготовки астронавтов и, значит, специалиста по медицинским вопросам, их он взял в экипаж. У него была очень, очень интересная цитата. Он сказал, что многие богатые люди Америки очень хотят, чтобы мечты SpaceX и Илона Маска стали реальностью, потому что это и их мечты, и они готовы в это вкладывать свои деньги. И его личный вклад, этого Джареда Айзекмана, это вот покупка трех миссий, да, то есть вот это вот Polaris Dawn на Crew Dragon, следующая на Crew Dragon, которую мы не знаем, но она будет тоже какая-то рекордная. И причем, кстати, Polaris Dawn, они полетят на орбиту порядка 1000 километров. То есть это вот, я не знаю, они там побьют рекорд Gemini. Там был один рекорд у Gemini еще в первых миссиях, когда они довольно-таки высоко поднялись, но вот он, видимо, хотел его рекорд побить, но надо смотреть будет потом по цифрам более точно, особенно когда состоится, да, то есть мало ли они там изменят программу полета. Вот, и третья миссия, которую как бы он уже контракт подписал, это орбитальный полет вокруг Земли на Старшипе. То есть если у Юсака Маэдзава, у японца, есть контракт на полет вокруг Луны, первый контракт, то есть никто не может полететь вокруг Луны раньше него, потому что так подписано в контракте, то вот первый орбитальный полет вокруг Земли людей, причем-то группы людей, это купил Джаред Айзекман. Ну, как бы, наверное, там какой-то аванс заплатил, но договор подписан. То есть вот мы видим, что как это было... Вот была такая шутка, это наши шутили, что только Илон Маск может продать своим друзьям испытательный полет, то есть там, где посылают героев-испытателей, а он за деньги посылает своих друзей. И вот мы это видим. То есть миллиардеры покупают билеты на испытательные полеты, рискуют своей жизнью, и тем самым вот мы пришли к новому феномену, который стал возможен благодаря компании SpaceX и Илону Маску лично. Да? Это феномен то, что космический туризм, который мы видели там условно по шаттлам, там тоже был туризм, но просто летали, политики летали там, да, или там, или представители других стран. Были такие полеты на спейс-шаттлах, когда летали не профессиональные астронавты. Это полеты на станцию МИР, на станцию МКС, когда там Россия возила миллиардеров. Вот это был космический туризм. Минимальная подготовка, полет, пофотографировались, вернулись на Землю. С появлением новых кораблей компании SpaceX, с возможностью их использовать по своему усмотрению, NASA покупает услугу, а не покупает сам корабль. Поэтому эта услуга и корабль, который летал на МКС по госпрограмме и созданный за деньги государства, потом он может повезти частников, потому что корабль остается, он многоразовый, и он остается в собственности SpaceX, потому что они только услугу предоставляют, а не корабль. И мы переходим от этого классического космического туризма к частным космическим исследовательским миссиям. И вот Polaris Dawn – это первая полноценная частная космическая исследовательская миссия. То есть частный корабль, частный экипаж, непрофессионалы, они ставят перед собой большие задачи, проходят очень большую подготовку, больше года, где-то полтора года подготовка, и летят выполнять космическую миссию, которая принесет как научные результаты, так и опыт для компании SpaceX. То есть Джаред Айзекман хочет попасть в историю и при этом как бы дать опыт SpaceX по проведению таких миссий, как выход в космос и, соответственно, полет в нижний пояс радиации. То есть они окажутся там, где уже повышенный фон радиации, где вот зарядные частицы скапливаются. Вот такая интересная вещь происходит. Ну, на этом у меня, наверное, все. То есть основные вещи я рассказал, самые интересные. Но, конечно, космонавтика сейчас очень перенасыщена событиями, потому что, ну, многое, да, там это касается связи, потому что сейчас вот Старлинки разворачиваются, и все Старлинкам завидуют, потому что результат работы Старлинков все видят. Система работает, система имеет очень важное назначение. И, соответственно, Европа хочет свой вариант Старлинка. Но то, что OneWeb, он не очень подходит, он немножко выше, там спутники летают, меньше охват. Китай хочет свой вариант Старлинка и многие другие. То есть вот сервисы развиваются. Конечно же, это может привести к коллизиям, связанным с космическим мусором, с регуляцией движений в космосе, там частоты и так далее, и так далее. Ну вот человечество все плотнее осваивает космос, и вот прям вот мы это видим на глазах. Вот в завершении просто еще раз помню, я это вспоминал, в самом начале этого века вышла книжка экспертов, там, ну, это были российские эксперты, где они предсказали как бы ближайшие десятилетия. И хотя там в этой книжке было написано про SpaceX, она упоминалась, но никто не смог предсказать тот феномен, которым эта компания станет. То есть вот это реально... запуски каждую неделю, многоразовые ракеты, доставка людей на орбиту участников государственных, группировка Старлинков, которую мы все по новостям знаем за ее значение. Она реально казалась очень важной. Да? То есть мы многого не знаем, но то, что мы видим, ну, это реально работает. Это там, меняет историю, меняет мир. И Starship, полеты на Луну, которые будут, и создание станции Gateway, и все это одна компания. Поэтому, конечно, я очень хочу, чтобы Илон Маск, ну, что-нибудь не сделал непоправимого, чтобы его детище работало. И, наверное, тут самое важное, ну, вот мое такое пожелание, чтобы все-таки, может быть, SpaceX в итоге все-таки стала акционерной компанией, чтобы она зависела от ряда людей, ну, от многих людей, да, то есть, но не от одного человека, потому что один человек — это опасно, да, то есть нельзя, как сказал Илон Маск про человечество, Землю и Марс, что нельзя хранить все яйца в одной корзине, то есть нельзя оставаться на Земле, а нужно расширять свое присутствие в Солнечной системе, чтобы себя уберечь. То же самое, если мы имеем компанию, которая единственная способна сделать транспортную систему для того, чтобы человечество не складывало все яйца в одну корзину, то эта компания тоже должна быть такой, чтобы не были сложно все яйца в одну корзину. То есть этот принцип, надо, чтобы кто-то ему это объяснил, Илону Маску. На этом у меня пока все.
Спасибо, Саша. Твой рассказ подтолкнул меня к созданию научной работы «Влияние самодурства на освоение космического пространства».
Ну, вот это издержки частной инициативы. Да, вот мы все понимаем, что у нее есть и плюсы, и минусы. И, конечно же, очень хочется, чтобы было больше плюсов, по крайней мере, касаясь этой истории развития человечества как космической цивилизации. Но вот... Ну вот почему-то у остальных не получается так, как у SpaceX и Илона Маска. Вот мое желание, чтобы и другие научились так же, да, то есть, чтобы были конкуренты, чтобы все это развивалось, и с другой стороны, чтобы SpaceX и Илон Маск были поосторожнее, ну, в своих действиях.
Да, спасибо. До следующих встреч.
Доброго дня всем.
До свидания.